Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Ці распачнуць крымінальныя справы на выбаршчых карусельшчыкаў?
Я тут наўпрост абвінавачваю чальцоў выбарчай камісіі ў здзяйсненні крымінальнага злачынства і гатовы несці адказнасць па 400-му артыкулу крымінальнага кодэкса «Заведама ложны данос» у выпадку, калі я памыляюся.
Хто дыскрэдытуе блогераў, які інфармуюць грамадства пра шкоднасць будаўніцтва акумулятарнага заводу ў Брэсце?
Любыя дзеянні праціваправныя проці нас будуць проці них саміх, то есть проці, допустим, там сілавых структур і так далі.
Як футбольны клуб «Крумкачы» змагаецца за выжыванне?
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Больш за 70 скаргаў накіравалі толькі назіральнікі кампаніі назірання права выбару ў выбарчай камісіі розных узроўняў. Гэтак жа актыўна скардзіліся з нагоды заўважаных фактаў парушэння выбарчага заканадаўства і назіральнікі кампаніі праваабаронцы за справядлівыя выбары.
Скардзіліся на несупадзенне ў іх і ў камісіі лічбы выбаршчыкаў, якія прыйшлі галасаваць на выдаленне з участкаў і на іншыя парушэнні выбарчага заканадаўства. Больш за 20 кандыдатаў у дэпутаты напісалі заявы з патрабаваннем аб непрызнанні вынікаў галасавання.
Але ці была хоць адна скарга ў праваахоўныя органы, каб правялі праверку па тым ці іншым факце, распачалі крымінальную справу? Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
Першым, яшчэ 18 лютага, заяву ў цэнтральным РАУС Мінска пакінуў кандыдат у дэпутаты Мінгарсавета ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Ён патрабуе правесці праверку па факце галасавання на яго акрузе чужых выбаршчыкаў, якіх ён асабіста заўважыў і на якіх выклікаў міліцыю.
Вот когда я вызываў, в тот же день я прибыл в цэнтральны, в тот же день я написал заявление, и объяснение у меня отобрали.
Але на гэтым усё і скончылася, хоць дзейнічаць праваахоўнікі мусілі зусім па-іншаму, сцвярджае былы следчы Мікалай Казлоў.
Уже можна сказаць, што яны хацяць заматаць і прекратіць там і вообще нічого не расследаваць, нічого не праверяць. Да, я заявіла преступлення, яны должны былі в тот же момент, должна была прибыць следственно-оперативная группа, и должны были опросить, осмотреть место, вызвать, отобрать объяснение у наблюдателя, отобрать объяснение у члена комиссии, которая выдавала бюллетени, посмотреть списки эти, сравнить, главное, что посмотреть документы подозреваемых и выяснить, все-таки они относятся к этому участку или не относятся. Это первое, что они должны были выяснить. Мы до сегодняшнего дня не знаем ничего.
Падрыхтаваў заяву ў следчы камітэт па горадзе Мінску яшчэ адзін сталічны кандыдат, лідэр руху за свабоду Юразь Губарэвіч. Абяцае накіраваць яе да канца дня 21 лютага. Ён патрабуе праверыць факт завышэння яўкі.
Сумарна я пралічыў па маёй акрузе, яна завышана порядка 2360, это папярэдняе галасаванне, і 1040, это ўжо основной день голосования, суммарно по всех участках. То есть тут можно сказать про 3400. И я тут просто обвинувачиваю чальцов выборчей комиссии здесь не криминального злочинства и готовы нести отказность по 400-му артикулу криминального кодекса «Заведомо ложный донос» в выпадку, коли я помыляюсь.
Таксама падрыхтаваў заяву ў сталічны следчы камітэт яшчэ адзін, ледзь не самы папулярны чалавек на гэтых выбарах – Дзяніс Краўчук. Гэта той хлопец, які здолеў пры дапамозе сакрэтных лічбаў у пашпарце прагаласаваць некалькі разоў на розных участках. І заяву ён падае як прыватная асоба.
У той заяве, якую мы составілі разам з Стэфановічам, мы патрабуем пачаць разбірацца. Все ж таки склад злачынства, якби фактично наліцо, тому що там нейка організована схема, тому що гэта не може бути нейкая там нейкий чоловік там пераблытаць ці забыць. Гэта можна один раз ці два рази зрабіць, ну не три рази. Тому там повинна бути нейкая там організована це все. Тому нехай розбираються.
Але ў судовую перспектыву сам Дзяніс не верыць. Такого ж меркавання наконт лёсу сваёй заявы прытрымліваюцца і іншыя заяўнікі. Юрась Губарэвіч упэўнены, не завядуць справу ні на сябраў камісіі, якіх ён абвінавачвае ў фальсіфікацыях, ні супраць яго за ілжывы паклёп. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
На мясцовых выбарах у Беларусі было абрана больш за 18 тысяч депутатаў. Сярод іх ад апазіцыі депутатамі стануць толькі два чалавекі. І то гэта депутаты сельскіх саветаў.
Затое сярод 18 тысячаў так званых народных абранцаў грамадзян Расіі 21 чалавек. Паводле беларускага законадаўства грамадзяне Расіі могуць абірацца ў мясцовыя саветы депутатаў.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра папулярнасць народных рэпарцёраў, народных блогераў, якія змагаюцца з акумулятарным заводам у Берасці.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем нашы тэмы. Папулярнасць народных рэпарцёраў Сергея Пятрухіна з Берасця і Александра Кабанова з Бярозы перарасла звыклую цікавасць як з боку гледачоў, так і праахоўных органаў. Супраць блогераў невядомыя пачалі ствараць выкрывальніцкія відэаролікі і публікаваць іх на адмысловым YouTube-канале, які называецца «Антыблогер».
Антыблогеры не толькі крытыкуюць і абвяргаюць факты з сюжэтаў Пятрухіна і Кабанова, больш увагі надаецца ім самім. Тут вам і аповед пра аматараў алкагольных напояў Сергея Пятрухіна, і праўда пра прыхільніка легалізацыі вырошвання ў Беларусі марыхуаны Александра Кабанова. Працяг тэмы ў наша журналіста Змітра Лукашука.
Народныя рэпарцёры упэўненыя, прычынай з'яўлення антыблогера сталі іх расследаванні з нагоды будаўніцтва пад Брэстам акумулятарнага завода iPower. Хаця такога крэатыву ў барацьбе з імі актывісты не чакалі, кажа Александр Кабанов.
Вот, на мой взгляд, они понимают, что любые действия противоправные против нас будут против них самих, то есть против, допустим, там силовых структур и так далее. Я уверен, что нас будут еще задерживать, где-то будут и суды и так далее. Но им нужна уже какая-то более реальная, более объективная картинка. Потому что у меня в прошлом году, допустим, уже был суд, когда меня в 7 часов утра задержали, там, ну, якобы за то, что я там матом ругался, приставал к прохожим. И я этот суд выиграл. Я видел, что стоит машина на улице, да, и я понял, что будут меня задерживать. А я попросил знакомого, отнес ему камеру и сказал, записывай, что будет происходить. Когда они дали уже показания в протоколах, я их почитал и сказал, ребят, ну у вас проблемы. И как бы вот у меня, да, я не ругался, никому не приставал, там, и так далее, что вы подошли и начали меня задерживать. Так давать показания, что суд я выиграл, что тоже было удивительно.
Аўтары расследаванняў антыблогера ананімныя. Твараў у кадры не бачна, галасы змененыя. Хто гэта ўсё робіць, дакладна невядома. Фільмы іх слабенькія і рэпутацыю нашу яны такімі стужкамі не папсуюць, з усмешкай кажа Сергей Пятрухін. Што ж да выкладзеных там фактаў, то, дадае Александр Кабанов, яны на іх увагі не звяртаюць.
Если бы такія факты былі на самом деле, то нам бы занимались бы не блогерские какие-то каналы, да, нам занимались бы уже там прокуратура, там милиция, ну, я имею в виду по фактам, там, допустим, те же наркотики или там, допустим, то, что там на деньги кого-то там кидаем. То есть этим бы занимались уже органы.
Что правда, органы мают претензии до блогеров. Так, 21 лютого прокуратура Бреста вынесла официальное попереджение об недопущальности порушения законодавства об массовых мероприемствах Сергею Пятрухину.
Боюсь за иншее, я боюсь за, что может быть некие такие, безмежа такое, разумеете? То есть что его не будет, потому что вы видите, что суды у нас, это не суды, это чиновники, у мантыях судейских. Вот, это страшно. И они друг друга отмазываются от всего. От запоя, вот это крыху страшно.
Але аўтары антыблогера сцвярджаюць, што шкоднасць акумулятарнага завода Пятрухін і Кабанаў перабольшваюць, а то і падманваюць людзей у гэтым выпадку. Хто мае рацыю, удакладняю ў Сергея Пятрухіна.
Мы можам памыляцца ў дробязях, но не прынцыпова. Тым больш, што ў нас вельмі шмат фактаў, асабліва гэта добра бачна ў відэаправалкавых, дзе з намі размаўляюць лекары, ну, чыноўнікі ад станцыі, то бок зампред, замстаршыні валкавыска па эканоміцы, ну, то бок Гэта самае моцнае, это одно, калі людзі кажуць перапалоханае, зусім іншае, калі кажуць чыноўнікі. Яны кажуць, што гэта рэальна зло.
Падаваць у суд на аўтараў антыблогера Пятрухін і Кабанаў не збіраюцца, а вось свой сюжэт пра іх кажуць, абавязкова з часам зробяць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам супраць будаўніцтва акумулятарнага завода кампанія iPower у Берасці сабрана ўжо 30 тысяч подпісаў жыхароў горада.
А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра тыдзень прадпрымальніцтва ў Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З вами Вольга Міцкевіч і Роман Устінавы. Мы працягваем праграму «Еўразум». З 22 лютага па 3 сакавіка трэці раз ладзіцца тыдзень прадпрымальніцтва ў Беларусі. Мерапрыемства традыцыйна праходзяць пры падтрымцы Міністэрства эканомікі, а арганізатарам яго з'яўляецца Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва.
Мерапрыемства арыентавана на прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага і мясцовага кіравання, а таксама на малы і сярэдні бізнес.
Ці давірае айчыны бізнес беларускай уладзе, нагадае, што Александр Лукашэнка ўсё часцей кажа пра лібералізацыю бізнесу і робіць нават адпаведныя захады. Абмяркуем усё гэта з удзельнікам і арганізатарам тыдня прадпрымальніцтва эканамістам Уладзіміром Карагіным. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Я думаю, што прадпрымальнікі даўно былі гатовыя да лібералізацыі, але як рэагуе дзяржава на даволі зразумелыя, але ўсё ж рэвалюцыйныя падыходы.
Эта трывога, вот мы з депутатам Щеповым, председателем парламентской комиссии по экономической политике, он поделился своим впечатлением, ибо депутаты и члены парламента на прошлой неделе побывали в округах, а там часто тихо. И вот наверху мы шумим все эти годы, у нас тут ветер колышется, а до низу это не доходит. И сегодня смотрят, а где прямые указания, а что делать. Вот мы для этого проводим неделю. Немножечко, да, мы для этого в каждом районе это надо провести. Материалами мы снабдим, в том числе электронная библиотека из 50 ресурсов электронных, и книжки, и пособия, и так далее. Вот и газету завтра издадим специально вот с этими. Это все создали коалицию веб-сайтов. 150 веб-сайтов страны ведущих разместят и проект национальной платформы бизнеса, и газету «Союз предпринимателей», и рекомендацию по развитию регионов и менеджмента. Но вот в субботу я буду выступать, встречаюсь с такое движение «Бизнес-молодость». И это 7 тысяч человек, которые серьезно изучают бизнес, такая деловая сеть. В субботу трансляция в 72 городах начинается, серия таких трансляций. Это российская инициатива, но в Беларуси она самостоятельная, организационно оформилась. Мы дружим с конфедерацией, и вот завтра, в субботу, в Институте парламентаризма и предпринимательства собирается, но трансляция пойдет в 72 города республики. Вот эта деловая сеть, да, это молодые ребята, 22 до 35, которые хотят сделать современный стандарт бизнеса. Без болтовни, с лучшими практиками. Поэтому, да, действительно, в России есть много интересного. Американские есть, британские стандарты, немецкие стандарты. Для нас польский опыт очень интересен. Вот по развитию предпринимательства и финансирования в регионах, государственно-частного партнерства. Весь этот опыт, его все равно надо трансформировать в нашей стране. Его надо пропустить через голову, через душу, через сердце белоруса. Вот. И на сегодняшний день действительно бизнес-ассоциация, наша республиканская конфедерация, региональные союзы, мои коллеги из других союзов, вот, мы подготовили проект национальной платформы бизнеса Беларуси. Мы его выносим, говорим о нем на ассамблее деловых кругов, где будут панельные дискуссии, где будет дискуссия о деловом климате между представителями более 50 органов государственной власти и 80 бизнес-ассоциаций. Это будет в национальной библиотеке. И будут три круглых стола о развитии предпринимательства, о международном сотрудничестве и о синергии трансформации цифровой экономики и традиционной экономики. Вот да, здесь как раз все эти идеи уже 8-й директивы, вот, вернее, 8-го декрета президента. Вот, как это, чтобы работало на промышленную революцию? Это же не IT ради IT, не для того, чтобы создать только игрушечки, приложения. но для того, чтобы серьезным образом изменилась наша промышленность. Это роботизация, это новые технологии, био-нанотехнологии и так далее. Они очень тяжело внедряются сегодня, старые промышленные конструкции. А жизнь от нас требует, ну, быть лидерами сегодня, если мы хотим зарабатывать. Извините, что это такое у нас сегодня? Час рабочего времени в Беларуси стоит 72 цента. В Польше 3 доллара. Во Франции 10 уже евро, и в Британии стоит 1 час рабочего времени. Но ведь это же не кто-то выплачивает, это надо заработать. То есть надо создать некий продукт, будь то в IT, или, так сказать, в легкой промышленности, или в мебельной промышленности, или в автомобилестроении, продать это, получить доход и из этого заплатить людям. Поэтому мы должны лучше работать, более производительнее, более современно, больше зарабатывать. Скажите, кто в этом заинтересован? Да все. Все в этом заинтересованы. И кто стоит на пути этого процесса? Как можно назвать такого человека?
Ці задоволены вы уделом державы у тыдні прадпрымальніцтва, узроўнем, прадстаўніцтвам дзяржструктур, садзеяннем, каб арганізаваць тыя ці іншыя мерапрыемствы?
Ну што ж, в працэсе падгатовкі я встретился по поручению Делоуса. Ну, во-первых, мы все встретились с президентом страны. Все лидеры 22 декабря. И фактически его выступление, оно висит у нас и на сайте, выступление. Час 10 минут он рассказывал об этом. Когда он сказал, что я сегодня, если было вообще 100% предпринимательства, я был бы вечный президент. Президент уже поворот действительно сделал в сторону предпринимательства, деловой инициативы. Он видит эффективность от этого, но весь государственный аппарат, все законодательство должно быть перелопачено именно на это. Потому что предстоит, даже вот чтобы реализовать только седьмой декрет президента, надо около 40 документов нормативно-правовую базу создать. Весь прошлый год мы создавали указы, ну, проект «Деловое сообщество с властью». Сотрудничество было хорошим. Я бы сказал, что все наши предложения, если не проходили, вот, к примеру, вот у меня проект указа президента об административных процедурах. Весь год шла работа. Но пока мы не все договорились, идет подковерная борьба. Многие министерства, ведомства не хотят сократить свои процедуры. Многие не хотят сократить лицензии. Допустим, строительный комплекс. Он хочет там строительный новый кодекс сделать, закон, всячески упирается. И на маленькой фирме должно быть 3 ГИПа, 5 ГАПов там и так далее. Когда сегодня ты можешь нанять рабочую силу, даже, извините, за 5000 километров этот человек может находиться, и он может работать в проекте. То есть надо внедрять современные нормы труда. Вот. Не надо, надо дать простор инжиниринговым компаниям, а не создавать вот эти гиганты неповоротливые.
Есть лоббисты, да?
Безусловно, есть лоббисты, документов. Есть просто люди, не понимающие, не образованные люди, вот, которые давно книг не читали, не видят тенденций новейших. Вот. А когда у нас сегодня новейшая вот литература 18-го года, которую мы дарим сегодня министрам, вот, это и четвертая промышленная революция Шваба, основателя Давосского форума. Или вот книга по блокчейну, которая тоже в этом году вышла. Мы об этом только... Тоже книга 18-го года. Вот. Мы дарим эти книги министрам. Вот, и мы на последней... Вот даже здесь у нас была встреча с представителями экономических министерств. Мы обсуждали, каким будет налоговый кодекс. Вот он как сегодня выглядит, налоговый кодекс. Вы видите? А его до сентября надо переработать. Вчера состоялось заседание первой рабочей группы, но до этого мы встретились 5 на 5. Высшее руководство Министерства финансов, министр финансов одобрил это, по налогам и сборам, Министерство экономики, Министерство труда, вот, госстандарт и бизнес. И действительно, каким должен быть налоговый кодекс? Будет ли он соответствовать этим документам? Ведь для того, чтобы сегодня... внедрить только декрет президента номер 7, вот и Министерство экономики отмечает, надо подготовить 6 кодексов, изменить, 21 закон, 13 указов главы государства и 34 постановления правительства. И это надо сделать в ближайшие месяцы, коллеги. Тогда это все заработает. Иначе это будет лозунгами. А лозунги предпринимателям не нужны. Мы завершаем на этой неделе опрос 500 владельцев бизнеса Беларуси. Я с удовольствием готов потом выступить перед вами отдельно, рассказать, потому что это мы проводим каждые полгода такой опрос. Вот. И сегодня уже будет 12-й опрос, значит, где мы ставим опрос. Иерархия проблем перед предпринимателями. Они сами дают оценку, владельцы бизнеса. Но кроме того, мы подготовили уже 12-ю национальную платформу бизнеса Беларуси вот за 12 лет, где тоже много постановочных вопросов. Мы в этом году в центре внимания неделя. Ассамблея деловых кругов будет посвящена дискуссии фактически о ходе реформ, о ходе продвижения, где это большая площадка бизнеса и власти. А редакционная комиссия весь март будет дорабатывать те предложения, которые поступили деловому сообществу на адреса. Поэтому я пользуюсь возможностью, хочу обратиться как к отечественным, так и зарубежным нашим коллегам. Пожалуйста, присылайте на наши почты, вы их спокойно найдете в интернете, и мы внимательно рассмотрим все предложения в национальную платформу бизнеса Беларуси. Единственное, мы это принимаем консенсусно.
У снежні Лукашенко сказал зусім іншае, чым ён казаў раней. Відавочна, што стаўленне дзяржавы да прадпрымальнікаў змяняецца, ну, прынамсі, на высокім узроўні. А стаўленне прадпрымальнікаў да дзяржавы раней было вельмі насцярожанае. Колькі часу мусіць прайсці, каб давер замяніў гэты страх?
Предприниматели прагматики. Они по-другому. Я это говорил как раз и президенту 22-го, мне дал слово, и, значит, я в итоге выступал и сказал, что чиновник считает, что если он подготовил указ, закон, все уже, он сделал. А предприниматель говорит, если этот указ, закон позволил мне создать новые рабочие места, произвести конкурентоспособную продукцию, выплатить зарплату моему работнику, вот тогда я буду считать, что это работает. Поэтому, естественно, недоверие. Естественно, недоверие. Я бываю в судах, я хожу на преодоление разных конфликтов. Вот 3 января я встретился с главным человеком в Верховном суде, с Олегом Валентиновичем Сукало. Я встретился с генеральным прокурором нашей страны, встретился с министром антимонопольного регулирования и торговли, с министром финансов, с министром образования. И каждому мы обсуждаем вопросы, как действительно сделать, создать систему справедливости вот, для бизнеса, как создать нам новые предпосылки для развития. Вы знаете, эти люди тоже этим обеспокоены. Я думаю, что с двух позиций мы должны идти. Во-первых, надо усиливать то, что в Европе говорят PPD, Public Private Dialogue. Надо по всем канонам, без диалога сегодня невозможно. Ведь смотрите, почему невозможно без диалога. Еще в 19-20 веке факторы производства было 3. Мы их учили, так сказать, по базовому курсу экономики. Труд, земля и капитал. А сегодня информация и самый главный ресурс образования. То есть человеческий фактор. Именно человек, образованный человек, сегодня осознанно принимает решение, делает каждый день выбор. Если мы это недопонимаем, если на это не заточено образование и все законодательство, то не будет диалога. Сегодня человека не обманешь. У нас 90% в Беларуси в этом году выпускников средних школ, колледжей поступили в высшие учебные заведения. У нас в 2 раза больше людей с высшим образованием, чем в Японии, чем в Германии. Да, может быть, не надо так много гуманитарного образования. Многие говорят, распыление сил. Но, извините, то, что растет человеческий фактор, и люди вкладывают в себя на сегодняшний день. Поэтому сегодня по-другому с образованными людьми надо говорить. Не методом приказов, штурхов, наказаний, страха. Это не работает. И сегодня век глобальной экономики, мобильности, купил билет и уехал.
Нагадаю, што пра выклікі айчыннаму прадпрымальніцтву мы паразмаўлялі з эканамістам Уладзімірам Карагіным. Еўрарадыё будзе працягваць сачыць за тыднем прадпрымальніцтва. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Крумкачы ўсё ж выплацілі даўгі футбалістам, якія паскардзіліся ў федэрацыю футбола. Агульная запазычанасць крумкачоў на канец мінулага года складала прыкладна 190 тысяч долараў. Гэта доўг перад Батэ, запазычанасць па заробках і ўнёсак у федэрацыю футбола. Федэрацыя забраніла клубу рэгістраваць новых футбалістаў і запатрабавала разлічыцца з усімі гульцамі. Нягледзячы на фінансавыя праблемы, каманда пачала падрыхтоўку да новага сезона. Як атрымалася выйсці з крызісу, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Пакуль заўзятары з усяго свету назіраюць за алімпіяды, адзіны прыватны мінскі футбольны клуб «Крумкачы» змагаецца за магчымасць працаваць далей і набіраць у каманду спартоўцаў. Агульная запазычанасць «Крумкачоў» на канец мінулага года складала прыкладна 190 тысяч долараў. Федэрацыя забараніла клубу рэгістраваць новых футбалістаў і запатрабавала да 22 лютага разлічыцца з гульцамі, якія накіравалі ў федэрацыю свае скаргі. Адзін з заснавальнікаў клуба Уладзіслаў Маяроўскі кажа, што ўмовы выкананы.
Да 21 числа быў срок рассчитацца з футбалістамі, которые подалі заявленне федэрацыю, значит, на взыскання з нас задолженности по заработной плате. Вот по моей информации, все их требования были удовлетворены.
У федерации отзначили, что до их звернулося 14 гульцов и тренеров, перед якими у футбольного клуба мелися запозычности. На даденный момент свои заявы анулявали только 5 человек. У клубе кажуть, что про такую великую колькость звертаний там доведалися только 21 лютого.
Мы знали только о тех заявлениях, о которых нас уведомила федерация на предыдущем заседании. Вот там было, я не помню, сколько, 6 или 7 заявлений. По этим заявлениям мы произвели урегулирование этих вопросов с футболистами. О поступлении новых заявлений нас федерация на данный момент не уведомила.
Был гулец команды, а теперь форвард Нёмана Вячеслав Глеб каже, что до апошнего моменту не верил, что керавник клуба Дзяніс Шунто с ним различится.
Он позвонил мне и сказал: «Слава, я хочу встретиться с тобой». Я был приятно удивлен, потому что все-таки нашел спонсора. Вот, и начал выплачивать долги.
Сустрэўшыся с Дзянісом, Глеб запытаўся у яго, адкуль з'явіліся сродкі. Той толькі усміхнуўся, сказаў, што як толькі клуб атрымае ліцэнзію, гэты чалавек адразу дасць інтэрв'ю і распавядзе, чаму прыйшоў у футбол. А вось Маяроўскі спонсара не здае. Кажа, інфармацыя канфідэнцыйная, а ўсе грошы выплошвае Дзяніс Шунто. Суразмоўца жартуе.
Можа, з кармана, можа, з сундука. Ну да, да. Із сваіх собственных средств на данный момент.
Ці атрымаецца ў клуба зноў браць у каманду новых гульцоў, будзе вядома на наступным тыдні. Але на гэтым праблемы, на жаль, не скончацца. Пасяджэнне камітэта па клубнаму ліцэнзаванню футбольнай федэрацыі, на якім будуць разглядацца пытанні аб выдачы ліцэнзіі на наступны сезон, запланавана на 12 сакавіка. Клуб да гэтага часу не падаў неабходны пакет дакументаў у камітэт па клубнаму ліцэнзаванню. Таксама застаецца пытанне па даўгах. Як адзначылі ў федэрацыі, для таго, каб гуляць, неабходна выканаць усе ўстаноўленыя патрабаванні. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. А пакуль крумкачы змагаюцца за выжыванне, беларускі вязуць з алімпіады яшчэ адно золата. Жаночая зборная Беларусі па біятлоне выйграла на алімпіадзе залаты медаль у эстафеце. На першых этапах выступалі Надзея Скардзіна, Ірына Крыўко і Дынара Алімбекава. Дар'я Домрачава пайшла на лыжню чацвёртай, але хутка захапіла лідарства і прынесла Беларусі золата.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, пра мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу».
Gorillaz стали лауреатами премии Brit Awards 2018 у номинации «Лепший британский гурт». Отримлівать узнагороду вийшов заснавальник коллективу Дэймон Элберн. Подчас своей промовы музыкант запинался, и было бачно, что перемогу своего коллектива он начал святковать загодя. Выступ Дэймона имел политический характер. Британия – чудовная страна, и она является часткой пригожего света. Однако я хочу сказать, что вы не повинны изолировать себе от ЕЕ за Брекзита, сказал Элберн. Премия Brit Awards уручается с 1977 года. Наравне с Грэмми она лічится одной из самых авторитетных и значных музычных узнагород у свете. Кіс выставили на доброчинный аукцион свои инструменты с автографами. Отриманные от продажу сродки будут накированы в дитячую больницу Манчестера. Мероприемство закликанное допомогчи потерпелым подчас миналогодней террористичной атаки, якая отбылася подчас концерту Арианы Гранде на стадионе Манчестер-Арена. У той момент Кіс отменили свой выступ, який повинен был отбыться праз некалькі дзён. Усе инструменты, выставленные на аукционе, были особисто подписаны их уладальниками – Полом Стэнли, Томми Тайером, Джином Симпсоном и Эриком Сингером. Акрамя гэтага музыканты продадуць некалькі віп-квіткоў на наступнае шоу, тым ліку на Kiss Cries 2018 і запрашэнне на сустрэчу з гуртом. Супергурт АРВ, названы по першых літарах прозвішча ў яго удзельнікаў Андерсон, Рэбін і Уэйкман, адзначыць юбілей гурта ЕС, музыкамі якога яны таксама з'яўляюцца. У 2018 годзе ЕС спаўняецца 50 гадоў, так што нагода для выступаў ёсць немалая. Нягледзячы на салідны ўзрост, музыкі перыядычна гастралююць. Вясной 14 года калектыў ездзіў у тур па Еўропе. У гэтым жа годзе яны запісалі альбом Heaven and S і паехалі ў тур па США. У лістападзе мінулага года стала вядома, што калектыў будзе хэдлайнерам недзелі на Stone Free Festival у Лондоне 17 чэрвеня. Цяпер жа афіцыйна пацвердзіліся яшчэ дзве даты выступаў: 12 чэрвеня ў Ньюкасле і 13 чэрвеня ў Йорку. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся.